студентам разрешили преподавать до получения диплома и только в школах. Но прежде надо будет успешно сдать сессию. Нововведение касается абитуриентов педагогических вузов, начиная с 4 курса. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Послабление есть и для студентов 3 курса технических вузов. Уточняется, что им будет позволено вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам. Это секции кружки. Подозревается, правда, по закону определять соответствие тематики занятий этим самым программам будет непосредственно работодатель.
Ну а более четкое понимание определят вскоре Минпросвещение, Миноборнауки и Минтруд. За ними остается право утвердить перечень соответствующих общеобразовательных программ. Насколько инициатива современна, своевременна и уместна, будем разбирать в эту ситуацию в ближайшие несколько минут. С нами на телефонной связи Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Алексей, рад вас приветствовать.
Взаимно. Алексей Валерьевич, правильно ли мы понимаем, что требования о наличии среднего профессионального или высшего образования при вышеупомянутых условиях снимаются для того, чтобы студент мог начать преподавать уже?
Да, они снимаются, и я думаю, что это очень хорошая вещь, потому что действительно это их направление, они учатся на педагогов, и им необходима и практика, но я прежде всего оговорюсь, то, конечно, кого попало, туда набирать нельзя. И вот эти вакансии, которые будут образовываться, да, нельзя, скажем так, затыкать любыми, так скажем, двоечниками, троечниками, потому что все-таки это дети. И наличие определенного уровня интеллекта и профессионализма должно быть. И, ну, понятно, что к 3 курсу он уже овладел технологиями, все-таки их и учат на педагогов, но, конечно, здесь должен быть строгий отбор. А наличие диплома, да, не обязательно.
Ну, правильно понимаем, что в любом случае работодатель будет смотреть на то, как, допустим, потенциальный преподаватель, студент-преподаватель сдал сессию, насколько он успешен во время учебы был, да?
А это хороший вопрос, я бы чуть расширил. Здесь же работодатель, это директор школы, директор это система школы, образования. Завуч, да. То есть, таким образом, на школах будет дополнительная обязанность вот отслеживать, что успеваемость, отчеты, или университет, колледж может спускать нет, вот да, эту там информацию?
В любом случае резюме, наверное, потребует какую-то. От кого? Да, и, может быть, от того, кто приходит,
ну, от студент. Декана, заверенное от ректора. Алексей Олегович, как здесь, как полагаете, вот разрешите это противоречие?
В любом случае, директор несет ответственность за все, включая тех преподавателей, которые не студенты, а которые уже у него работают и не один год, он все равно должен смотреть, наблюдать, посещать занятия и проверять, как он ведет эту учебу. А то у нас потом оказываются ситуации, когда учительницы гуляют со своими учениками, потом их показывают в программах на Первом канале. Да? Конечно, стоит вообще нам обратить внимание, что же у нас творится в этой сфере. Потому что, к сожалению, на мой взгляд, проблем очень много. И в том числе с кадрами. И мы должны задуматься, что создать действительно нормальные условия, чтобы платили нормально не только в Москве, и в других регионах, чтобы учитель, это была уважаемая профессия, потому что сейчас у нас некоторые студенты и в университетах, и школьники хамски разговаривают с учителями. Ведь были годы, когда даже родители боялись прийти и слово сказать учителю, потому что учитель – это святая профессия. А сейчас приходит, а что ты не поставил, у меня самый лучший сын, ты что там, давай-ка, ну-ка, посмотри, сколько видеороликов появляется. А сколько видеороликов, как ученики оскорбляют учителя, он что-то пытается объяснить как-то, а они насмехаются над ним. Это все, конечно, приводит к плачевным последствиям. Потом эти дети оказываются в колониях и совершают другие вещи. Поэтому сейчас студентам действительно подработка нужна, стипендии маленькие, не у всех они есть, бюджетные места у нас тоже не везде, ну, хотя среди педагогов, конечно, немало бюджетных мест, поэтому поддержать их можно.
А но, вот опять они же, будут, я говорю, отбор должен быть. Получать такие же деньги, как учителя-преподаватели в школах, или же там все-таки меньшая сумма имеется в виду?
Ну, у нас, как и в университетах, тоже существует понятие надбавка. Если у тебя, ты, например, доцент, соответственно, надбавка. Если ты профессор, еще больше. Соответственно, чем у тебя ниже должность, позиция, педагогическое звание, да, у тебя меньше зарплата. Если он пришел, как говорится, еще не имеет ни стажа, соответственно, ему не за что добавлять. Но он, может быть, будет вести там продленку вот эту, да, вот эти дополнительные какие-то занятия. Ну, пока будет стартовать с минимального уровня. Но я думаю, что для студента, который у нас сегодня многие живут очень бедно, и для них это хорошая будет подработка в любом случае.
А завлечет это самого студента такая инициатива? Вот у него будет, я не знаю, выбор или не будет это выбора, пойти попреподавать в школу. Вот вы сейчас очень правильно, кстати, отметили этот момент. Он достаточно на поверхности, но его нужно всегда проговаривать, что если опыта нет, у тебя и зарплата будет минимальная, ну, естественно, в рамках того, в рамках этой области. Или, допустим, будет альтернатива пойти там, я не знаю, курьером разносить какие-нибудь там заказы. Или там какой-нибудь салон мобильной связи, например. Это же по деньгам-то будет более выгодно. В этом смысле, насколько и чем будет вот стимулироваться студент, которому скажут, можно поработать, можно заранее получить опыт в той специальности, на которую ты учишься на бюджете?
Ну, во-первых, студентов есть такое понятие, как производственная практика, учебная, преддипломная и так далее.
Но это практика, здесь-то именно прям работа преподавания. Или то вот в рамках практики, наверное, это немножечко по-другому звучит?
Я думаю, что вот эта работа в школе в любом случае будет оцениваться гораздо более положительно, чем работа курьером. Поскольку, когда студент работает, причем неважно, он хоть он заочник, но он обязан все равно посещать занятия. Если он будет, соответственно, периодически отлучаться для того, чтобы работать в школе, все-таки это ему и по учебе совершенно по-другому на него будут смотреть. И я думаю, что это, безусловно, ему только пойдет в зачет. А зарплаты, кстати, вот тоже вы сказали по поводу работы курьером. Ведь работа курьером – это очень тяжелая работа. Я вот хочу, пользуясь случаем, предостеречь всех тех, кто говорит, ой, да нам это специальность, пойду в Макдональдс. Вы знаете, какая текучка кадров в Макдональдсе? Да, туда берут всех, но и очень быстро люди оттуда уходят, потому что это очень тяжело. И то же самое работа курьером. Не разгибая спины, ходить по квартирам, еще неизвестно, что тебе там ответят. Поэтому, ребята, учитесь. Работайте по специальности. И государство тоже, конечно, должно создавать условия. И поэтому я, безусловно, выступаю за то, чтобы у нас было распределение выпускников, и государство обеспечивало первым рабочим местом по специальности всех, кто закончил учебное заведение.
Буквально пару слов здесь, да, Алексей Ильич? Любая работа хорошая, даже если она тяжелая, неблагодарная, все равно эта работа – это возможность заработать. А вот насколько здесь уместно использование, насколько здесь вот есть работа с зарубежным опытом? Всегда интересно в этом плане сравнить. Можно ли на кого-то ориентироваться? Не нужно на кого-то ориентироваться, потому что есть специфика и в менталитете, и в экономической ситуации, и в традиции, в конце концов. Потому что вот про тех самых учительниц, которые гуляют со школьниками, вы упомянули, бывают и более, увы, трагичные случаи, которые, увы, тот самый Первый канал, опять же, упомянутый в нашей беседе, потом разрывают очень долго, очень хорошими рейтингами.
Ну, у нас, видите, разные системы. Если взять там, как учатся в университетах в Англии или в Америке, в престижных университетах, там у них учебные группы там по 10 человек. И там люди либо платят огромные деньги за эту учебу, либо, если они еще хорошо учатся, им государство платит хорошие деньги за эту учебу. А у нас вот так вот массово. У нас обязательно всем нужен диплом. Некоторые люди, плевать на эти знания, они уже работают. Там даже директорами предприятий, точек общественного питания, но вот все равно нужен им диплом, чтобы вот перед родителями показать или там, как они говорят, для карьерного роста. А за границей все-таки это немножко не так. Там, вот даже я приведу пример, американский фигурист Нейтан Чен, чемпион мира, великий спортсмен, но он отдает предпочтение учебе в Йельском университете. И при этом продолжает кататься. То есть для него главное – это образование, и это его мозги, это его интеллект и то, чем он будет зарабатывать потом. У нас же, к сожалению, все так, ну вот, главное, диплом получил, абы как, и вышел какой-то специалист из него. Это порочная практика, поэтому нам необходимо с этим, конечно, бороться. И государство должно создавать условия. Потому что сами студенты, они ничего не изменят в этом. Если у нас такой расклад в целом в образовании и в школах, вот такой расклад, то, к сожалению, хорошим это не закончится.
Алексей Валерьевич, вам спасибо огромное за комментарий. Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России, прокомментировал такую любопытную инициативу относительно возможной будущей работы студентов старших курсов в школах. Есть еще такая информация о том, что президент российский поручил проработать создание в интернете единой платформы для размещения и поиска вакансий. Возможно, это как-то вот приблизит ту инициативу, ту надежду, которую Алексей Казак озвучил, о том, что государство должно помогать в получении первой профессии, первой вакансии, первой работы, как минимум. А вот в противовес уже, вот вы закончили мы эту беседу, я бы сказал, что есть и студенты в Соединенных Штатах, успешно выступающие в спорте и бросающие университет. Тот же, например, прошлогодний первый номер баскетбольного драфта Зайон Уильямсон, один из самых сильнейших баскетболистов, ушел прямо после первого курса. И это очень распространенная практика, когда человек завершает эту самую спортивную карьеру и потом возвращается в университет дополучить образование, потому что образование – это действительно важно. В этом смысле Алексей Казак все очень хорошо сказал относительно зарубежного опыта.